страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Добрый день, друзья. Радио Теос в эфире. 9 утра в Москве. Вторник, 15 августа. В тот день, когда этот выпуск впервые выходит в эфир. Я говорю так, потому что записываем его заранее. Это программа «По страницам Библии». Ян Латашинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Мы с вами читаем Священное Писание с начала до конца. Каждую книгу, каждую главу и почти каждый стих. И сейчас мы с вами в Евангелии от Матфея. Мы с вами идем по программе, по разработкам, которые подготовил в свое время доктор богословия Джон Вернон Маги. Я напомню о том, что вы можете нам написать, несмотря на то, что сотрудники в отпуске, несмотря на то, что это предзаписанные передачи. Кстати, друзья, отпуск скоро закончится. Мы с вами увидимся здесь и услышимся, увидимся в этой студии и ответим на ваши вопросы и ваши письма. Мы продолжаем читать. Если вы пишете нам через сайт theos.fm в разделе «Слушать радио» и «Задать вопрос». Ну, или если вы также пишете нам через наше мобильное приложение «Радио Теос». Кроме того, есть наши группы в соцсетях, их никто не отменял. Соцсети ВКонтакте, Фейсбук, группы передачи «По страницам Библии». И сегодня мы с вами подходим к непростому вопросу, потому что в литературе существует, ну и не только в литературе, я бы сказал, даже так в массовом сознании, существует такой образ Иисуса Христа как доброго, милого. В английском языке есть даже такое выражение «sweet Jesus». Буквально переводится как «сладкий Иисус». Но, конечно, тут буквальный перевод не сработает. Все-таки это скорее, опять-таки, мягкий, милый, добрый Иисус. И мы с вами говорили в прошлый раз о 23 главе Евангелия от Матфея. Уже эта тема поднялась, просто мы не успели к ней обратиться из-за того, что были другие вопросы, которые нужно было обязательно осветить в нашем таком предисловии к материалам доктора Маги. Но сейчас перед нами 24 и 25 главы. Вот до конца недели мы с вами, собственно, в этих главах и будем находиться. И тут перед нами совершенно другой Иисус. Тут перед нами Иисус, который говорит фарисеям, признанным религиозным лидером того времени, такие суровые слова: «Горе вам!» Тут перед нами Иисус, который, в общем, не стесняется в выражениях. Он будет называть фарисеев гробами окрашенными. Тут перед нами Иисус, который незадолго до этого опрокидывал столы миновщиков, столы менял в Иерусалимском храме. Тут перед нами Иисус, который таким мягким, ну уж никак не выглядит. И вопрос, который возникает перед каждым из нас: а какой он Иисус, которому я служу? А какой он Иисус, которому я доверяю? А какой он Иисус, который умер за меня на Голгофском кресте? Я хочу на самом деле, ну вот немножко объяснить, откуда вот это представление об Иисусе как о мягком добряке, которое существует в современной культуре, особенно, кстати, в западной культуре. Сейчас разберемся, почему это так. И тогда нам будет проще понять то, что говорится, то, что будет высказываться в проповедях Джона Вернона Маги. Дело в том, что на протяжении, ну, нескольких веков, скажем так, 18-19 века, на самом деле даже еще раньше, 17 век, в западной культуре господствовало, ну, скажем, искаженно-пуританское представление об Иисусе Христе. Подчеркивалась как раз суровость Христа, подчеркивалась его непримиримость по отношению к греху. Да ладно, 17-18 века, буквально до 20 века, до 60-х годов 20 века школьники в Соединенных Штатах изучали, ну, правда, в светских школах уже как исторический материал, проповедь Джонатана Эдвардса, сказанную еще в 18 веке, которая называлась грешники в руках разгневанного Бога. И это достаточно суровый образ был. Образ там в том, что вот мы с вами, как люди, не знающие Бога, допустим, когда мы не знали Бога, да, мы висим над адом, над вот этой огненной ямой такой, и Бог, ну, буквально за ниточку держит нас. Если Он сейчас эту ниточку отпустит, то мы свалимся в ад, то есть вот раскаленную яму. Вот настолько страшная картинка. И по праву он имеет полное право, да, он имеет полное право нас отпустить. И тогда ничего, кроме адских мук, нам ожидать не приходится. Но по своей милости, по своей благодати он до определенного момента нас держит. Вот такая картинка, согласитесь, совершенно не добрая, не сусальная такая, не сладенькая. И вот массовая культура на это отвечает. Как часто отвечают одной крайностью на другую, массовая культура на это отвечает образом милого, доброго Иисуса. Кстати, в России, в российском сознании это немножко не так. Иисус может и гневаться. В российском сознании, я сейчас не говорю, насколько это библейское, я говорю, насколько это реально, насколько это у нас есть. В российском сознании присутствует образ Богородицы, Матери Божией. И вот умоли сына, да, в молитве, когда, соответственно, Иисус гневается, и молитва Богородицы оказывается таким вот посредником, что ли. Я, опять-таки, оставляю комментарии по этому поводу на будущее, потому что мы обязательно до этого с вами еще дойдем. Но нам надо понять, что вот этот образ, который проникает к нам через массовую культуру, образ такого милого, доброго Христа, это во многом реакция. А теперь давайте разберемся, насколько библейский этот образ. То есть, насколько в Библии есть основания вот так вот говорить, что есть милый, добрый и так далее Христос. Вот в Евангелии от Иоанна есть очень хорошая формулировка о том, что Слово пребывало с нами, полная благодати и истины. Вот эта фраза «полная благодати и истины», она много объясняет. Иисус, который называется Словом Божьим, который есть Слово Божие, пришел на землю, и с одной стороны Он полон благодати, Он являет, открывает миру Божию благодать. С другой стороны, Он полон истины. И истина эта порой бывает суровой. То есть, есть прощение, которое Бог готов дать людям. Но для того, чтобы хотя бы захотеть получить прощение, человек должен понимать свое подлинное состояние. Вот на стыке этого, на стыке этих двух моментов и возникает библейский образ Иисуса Христа. И честно говоря, друзья, если мы с вами внимательно читали Нагорную проповедь, если мы с вами внимательно читали о чудесах Иисуса Христа, если вы обратили внимание на Его служение, то я думаю, мы с вами уже поняли, что никак Он не мог быть таким просто мягким и, как порой говорят, бесхребетным. Ну, хотя бы потому, что для того, чтобы пойти на крест, для того, чтобы взять на себя грехи человечества, нужно иметь твердость. С человеческой точки зрения, да, понятно, что Он полностью Бог, Он полностью человек. Но вот эта картинка, которая бывает в таком популярном народном сознании, доброго, милого Иисуса, зачастую не учитывает, что Он Бог. Порой неверующие люди, говорящие при этом о том, что им как-то вот приятно размышлять о Боге, представляют Иисуса таким, что задаешься следующим вопросом. Ну, понятно, Он тебе может пожалеть, тебя может пожалеть, Он тебе может сострадать. А вот сделать-то что-то Он может. И вот тут как раз эта библейская картинка, когда Иисус, который находит добрые слова и для блудницы, и для мытаря. Вот он находит весьма суровые слова для людей, которые были цветом религиозной элиты того времени. И вот что еще важно. Говоря с людьми, у которых не было возможности узнать истину, Иисус говорит с ними, общается с ними так по-доброму и действительно весьма мягко. С другой стороны, 24 и 25 главы Евангелия от Матфея – это еще и разговор Иисуса с религиозными вождями. Вот эти люди могли знать истину. Они знали истину. У них есть в самом буквальном смысле все возможности. Вот это, конечно, надо учитывать, когда мы с вами читаем слова Иисуса. Ну и в заключение еще одна мысль, еще одно замечание. То, что нам также будет важно для понимания этих книг, этих глав. Я, собственно, вернусь к этой теме в следующий раз, пока я хочу ее наметить. В 24 и 25 главах Евангелия от Матфея мы приступаем к тому, что в богословии называется словом «эсхатология». У различных разделов богословия есть названия. Понятно, что эти названия дали люди для того, чтобы проще было понимать, для того, чтобы проще было разбираться. Ну вот есть, например, христология, то есть учение об Иисусе Христе. Сотериология от греческого слова сатер, сатерия, спасение. Так, сотериология – это наука или раздел богословия, изучающий спасение. Есть, библиология, да, это понятно. И есть раздел богословия, который называется... Так, все, я кончился. Пометь, пожалуйста. Угу. И есть раздел богословия, который называется эсхатология. Эсхатология, то есть учение о последних днях. Эсхатон, последний, завершающий. Вот на этом фрагменте, на этих стихах из Библии, 24 и 25 главы Евангелия от Матфея, строится эсхатология. И мы подходим к теме, которую уже касались. И я понимаю, что эсхатологическая картина, которую мы с вами увидим в проповедях Джона Вернона Маги, не вполне совпадает с картиной, к которой привыкли многие из нас. Я еще раз изображу эту картину и покажу, почему это важно здесь понимать. Вот прежде всего давайте поймем, как смотрит на события автор вот этого комментария, да, вот этих программ, которые мы с вами сейчас слушаем. Прежде всего, 24 и 25 главы Евангелия от Матфея обращены к Израилю. Речь не идет о всем человечестве. Речь не идет о церкви. Речь в контексте этих библейских книг идет именно о Израиле. И вот об этом нам нужно помнить. Второе. Предполагается, что после вот этого нашего тяжелого времени, в котором мы сейчас живем, непростого времени, произойдут некоторые, совершенно конкретные события. Во-первых, церковь в какой-то момент, церковь будет взята и будет пребывать со Христом. Не буду углубляться в подробности. Это мы сделаем в других передачах. Во-вторых, когда это произойдет, здесь на земле начнется великая скорбь. И вот эта великая скорбь, о ней мы с вами услышим еще неоднократно, услышим и в этом, и в следующем наших выпусках, потому что этот термин появляется как раз здесь, в Евангелии от Матфея. И во время этой великой скорби, среди прочего, будет последняя возможность для покаяния. Именно во время этой семилетней скорби, уже ближе к концу этой самой семилетней скорби, начнется краткое правление Антихриста. И сложится ощущение, что вот сейчас-то все в порядке, что Антихрист в конце концов принес мир. И вот тогда, в этот момент, когда Антихрист вроде бы будет править, миром возникнет последняя битва, и народы, опять-таки мы об этом будем говорить позже, народы нападут на Израиль. Почему я сейчас на это обращаю внимание? Ну, потому что это будет важно потом нам в толковании 24 главы. Вот это нападение на Израиль. В какой-то момент происходит также покаяние Израиля. И Иисус приходит со своей церковью для того, чтобы установить тысячелетнее царство. А Иисуса принимают. Израиль, большая часть Израиля, те, кто настоящий Израиль, принимает Иисуса Христа. А вот на эти события тоже будут ссылки. И начинается тысячелетнее царство. Это буквально 1000 лет. В других выпусках, которые вы можете найти у нас в архиве программ, мы говорили подробно о тысячелетнем царстве, о взглядах на тысячелетнее царство. Также вы можете это все переслушать. И в конце этого тысячелетнего царства, кстати, в это время, в эти тысячу лет, сатана скован. Мы читаем об этом в Откровении Иоанна Богослова. Так вот, в конце тысячелетнего царства начинается последний мятеж. Сатана вместе со своими приспешниками выходит на битву, в которой Бог одерживает полную окончательную победу. Сатана низвержен в озеро Огненное. Собственно говоря, ад распахивается так, как ему положено распахиваться. И все, кто в свое время решил по разным причинам, я буду жить без Бога, так, собственно, без Бога и остаются. Новое, извините, вот это небо и эта земля уничтожаются, и Бог создает новое небо и новую землю. Об этом в Откровении Иоанна Богослова, 21-22 главы. И тогда уже начинается вечность. Так вот, друзья, то, что мы сейчас будем слушать, работает именно в такой парадигме, именно при таком взгляде на последовательность событий последнего времени. И получается некий двойной взгляд. С одной стороны, события или пророчества, о которых мы здесь будем читать, частично исполнились в 70-м году, а потом и в 135-м году нашей эры, когда Рим окончательно поработил Иудею, был разрушен храм, потом римляне фактически пытаются стереть Иудею с лица земли. Вплоть до того, что само слово «Иудея» запрещается произносить. И вот этот участок земли, который раньше назывался Иудеей, получает другое имя. Название этого участка, данное римлянами, название Палестина. Почему она Палестина? Потому что она страна филистимлян. Вот таким образом этот регион земного шара получает название по национальному признаку, по национальному названию врагов Израиля. Вот это частичное исполнение пророчества. Ну, а полное исполнение уже тогда, во времена Великой Скорби, во времена обращения еврейского народа, во времена Тысячелетнего Царства, ну и, наконец, окончание Тысячелетнего Царства и возвращение, установление неба и земли, новой неба и земли, земли, которые создает Бог Христос. Вот такая вот последовательность. Сейчас давайте сделаем вот что. Мы помолимся, потому что непростой текст у нас с вами. Я понимаю, что вопросов будет много. Ну что же, пишите, будем отвечать по мере поступления уже в следующих эфирах. Пока помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что даешь нам Твое Слово. И, Боже, несмотря на все наши различия, помоги нам, Боже, иметь единство в Тебе. Да будет слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 97-я встреча. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 24 глава. Я часто говорю о том, что мы подошли сегодня к одной из самых важных глав Священного Писания. В данном случае я хотел бы повторить эти слова, но добавить еще одну фразу. Мы подошли к одной из самых сложных глав Священного Писания. И я понимаю, что толкование, которое я сегодня вам предложу, некоторым покажется новым и необычным. Поэтому прежде всего хотел бы начать с общих положений. Существуют христиане, которые считают, что церковь во всем заменила собой Израиль. Церковь – это Израиль Божий, и действительно есть ссылка на это в Новом Завете. И, соответственно, делается вывод о том, что у Бога больше нет плана для народа Израиля. Кстати, отсюда рождается и христианский антисемитизм. Слово «христианский» в данном случае я использую в кавычках. Ни один христианин на самом деле не может быть антисемитом. Если мы действительно любим Господа, то мы будем любить и Божий народ, который сам Бог избрал. Да, мы понимаем, что Божий народ не ответил на Божий призыв. Однако любить мы его из-за этого меньше не станем. Наоборот, у нас будет желание донести Слово Божие до Божьего народа. Итак, есть христиане, которые считают, что у Израиля не осталось будущего, потому что церковь заменила собой Израиль. Другая часть христианского мира убеждена, что у Бога есть две разные программы, два разных плана. Один план для Израиля, другой план для церкви. И, собственно говоря, я и отношусь к этой второй группе. У Бога есть особый план для Израиля и особый план для церкви. Более того, основной замысел Бога относится все-таки к народу Израилеву. То есть Бог избрал свой народ, и на какое-то время начинается период церкви, как такая скобка, как такое вкрапление в историю израильского народа. Происходит это после того, как Израиль отверг Христа. Но опять-таки эта скобка, это вкрапление, и период церкви завершится восхищением, вознесением церкви. То есть церковь будет с Богом в небесах. Но Бог при этом продолжает осуществлять свой план, свою программу действий для израильского народа. Вот именно с этой позиции я и смотрю на 24 и 25 главы Евангелия от Матфея. И еще одно общее замечание, которое поможет вам понять, почему я интерпретирую этот фрагмент Священного Писания так, как я его интерпретирую. Я считаю, что 24 и 25 главы Евангелия от Матфея обращены не к церкви, а к Израилю. В 24 и 25 главах Евангелия от Матфея не говорится о церкви. Это не значит, конечно, что церковь не должна извлекать уроки из этих текстов. Но если речь идет о прямом толковании, ну вот непосредственно о том, что написано в Евангелии, то это не к церкви, это к Израилю. Почему это важно? Ну, смотрите, 22 и 23 глава Евангелия от Матфея. Мы читали с вами о судьбе Израиля. Мы читали то, что Бог говорит об Израиле. И вот в 24 главе мы читаем о будущем Израиля. Есть важные ключевые события, на которые мы будем ссылаться. Первое из этих событий – это великая скорбь. Мы увидим слова «великая скорбь» в Священном Писании. Не богословы их придумали, их Иисус первым использовал. Великая скорбь – это время на земле, когда преследования и действия сатаны будут особенно сильными. Второй термин – восхищение церкви, буквально взятие церкви. За 5 лет наших с вами бесед у нас еще будет возможность об этом говорить. Я считаю, что церковь Христова будет взята с земли еще до наступления великой скорби. Церковь Христова не испытает, не увидит великой скорби на земле. Собственно говоря, и скорбь-то эта сможет начаться именно потому, что тот, кто удерживает сейчас силы зла, это либо Дух Святой, либо Церковь, будет взят от земли. И вот тогда может разразиться, да и разразится точно, великая скорбь. Я понимаю, что некоторых из вас настроил против себя, других ввел в недоумение. Ну, потому что об этом фрагменте много спорят. Я призываю вас вот к чему. Читайте Священное Писание, делайте это внимательно, делайте усердно, делайте молитвенно, и Бог будет открывать вам свое слово в свое время. Возможно, вы со мной в чем-то не согласитесь. Хотя лучше бы согласились, потому что я, конечно, прав. Ну, каждый из нас считает, что он прав. Дайте Богу возможность говорить даже через эти разногласия. Вот с таким, возможно, длинным предисловием мы приступаем сегодня к 24 главе. Я понимаю, что всю не успеем, но, по крайней мере, начнем. Ученики начинают задавать ему вопросы. И ключевой вопрос, который задают ученики, звучит так. «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И дальше Иисус отвечает на эти вопросы. Это 3 вопроса, мы получаем ответ на каждый из них. Кстати, не только здесь, в Евангелии от Матфея, но и в Евангелии от Луки. В частности, обращу ваше внимание в Евангелии от Луки, 21 глава, 20 стих. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». А в Евангелии от Матфея Иисус отвечает так. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите и о войнах, и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Интересно, что в конце Первой мировой войны, а потом в конце Второй мировой войны, выходило немало христианских книг, в которых говорилось о том, что наступил конец света. Мировая война ассоциировалась ни с чем иным, как с концом света, и часто ссылались именно на 24 главу Евангелия от Матфея. Но обратите внимание на то, что сам Иисус называет все эти события только началом. 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Я подчеркну, что это не про церковь. Церкви в это время уже не будет. Но будет вражда всего оставшегося безбожного мира против иудеев. 10 стих. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вот тут очень важный принцип, вот тут очень важная вещь. И заключается она на самом деле в следующем. Мы с вами говорим о толковании, и мы говорим о применении. Если сопоставить разные библейские фрагменты, то получается, что Евангелие от Матфея, 24 глава, это все-таки не про церковь. Это действительно текст, обращенный к Израилю. Церкви здесь нет. У церкви немножко другая программа, другая задача, другой путь. Однако, кроме толкования, есть и применение. И определенные уроки, причем важные уроки, церковь может извлечь и из этого фрагмента. С умножением беззакония во многих охладеет любовь, читаем мы. И в первоначальном контексте речь идет о еврейском народе, речь идет о ненависти, которая будет расти на этой земле. Но это охлаждение любви мы видим и сегодня. Мы видим его в том числе и в христианской церкви. Я не склонен называть любовью то милое и доброе чувство, которое часто с этой самой любовью путают. Я тем более не склонен называть любовью желание обладать предметом этой, в кавычках, любви. Я имею в виду именно ту самую любовь, желание узнавать Бога, желание служить Ему, желание быть с Ним. Вот это желание будет охладевать. И сегодня мы знаем, что это желание охладевает не только за пределами церкви, но даже и внутри церкви. Людям все менее и менее интересен Бог. Им интереснее мероприятия, им интереснее тусовки, им интереснее яркие впечатления, в том числе и аудиовизуальные эффекты, которые бывают на наших богослужениях. Иногда мы пытаемся подменить Бога вот этими эффектами. Как будто именно этим приходит спасение. Но это не так. 13 стих. «Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». И кто-то скажет: «Ну, пастор, мы вас загнали в угол. Вы говорите, что церкви в 24 главе Евангелия от Матфея нет? Ну вот она. Кто же будет проповедовать Евангелие?» Мы с вами к этому вопросу будем возвращаться еще неоднократно. Я знаю, что сегодня есть немало людей, которые говорят: «Вот мы должны проповедовать Евангелие во свидетельство всем народам для того, чтобы ускорить пришествие Иисуса Христа». Буквально даже такие фразы можно слышать. Те, кто не говорит об ускорении, все равно видят определенную зависимость между нашей проповедью Евангелия и тем, может ли Христос прийти снова. Я даже слышал проповедь, в которой проповедник говорил: «Пока мы с вами не пройдем всю землю, Иисус просто не сможет снова прийти на эту землю, не сможет снова прийти в этот мир». Я считаю, однако, что речь здесь о другом. Даже после вознесения церкви, среди великой скорби, будут люди, проповедующие Евангелие. Будут люди, проповедующие Иисуса Христа. Будут люди, которые станут даже мучениками христианской веры. Да-да, во время великой скорби будет и мученичество. И после этой великой скорби будут люди, которые выйдут в белых одеждах из великой скорби и будут жить в то время, когда Иисус будет править 1000 лет на этой земле. Вот о ком говорит Иисус. Однако уроки и принципы здесь совершенно очевидны. Ведь, обращаясь ко всей церкви, Иисус говорит: «Идите, научите все народы». Ведь, обращаясь ко всей церкви, Иисус дал нам Святого Духа для того, чтобы нам идти проповедовать Евангелие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятнадцатый стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Мы читаем о событиях, которые предстоят в будущем, причем в далеком будущем, хотя это будущее постоянно приближается, оно становится все более и более близким. Что же это за мерзость запустения? Опять-таки, об этом говорили по-разному. В Иерусалимском храме неоднократно наступала мерзость запустения. Вы помните и об осквернении храма при Антиохии Епифане. Вы помните о разрушении храма римскими войсками под предводительством Тита в 70-м году. Это тоже была мерзость запустения. Однако кажется, что будет мерзость запустения, которая несравнима со всеми остальными. Ничего подобного никогда раньше просто не было. Это будет действительно настоящая большая трагедия. С одной стороны, Иисус говорит о том, что иудейская цивилизация, иудейское богопочитание, каким его знали слушатели Иисуса, апостолы, это иудейское богопочитание закончится. Так оно и произошло. С другой стороны, будут более серьезные и еще более суровые события. И 70-й год нашей эры должен был стать неким примером того, что будет дальше, неким звоночком о том, что Бог собирается сделать среди своего народа. О пророке Данииле, об его книге мы еще будем говорить, будем вместе читать, в частности, 7 главу этой книги и обсуждать то, что там написано. 16 стих. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, потому что это будет огромный, гигантский катаклизм». 19 стих говорит об этом же катаклизме. 20 стих о нем же. И вот в 21 стихе термин, который придумал сам Иисус и который используют современные богословы. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Великая скорбь, мы об этом узнаем в книге пророка Даниила и в Откровении Иоанна Богослова, охватывает 7 лет. Кто-то из христиан скажет, что церковь увидит великую скорбь, ну, по крайней мере, ее части, может быть, и всю ее. Я стою на позициях о том, что не увидит. Великая скорбь для жителей земли. И через великую скорбь Бог дает уже самую последнюю возможность покаяться. 23 стих. «Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Я хочу здесь задать вам вот какой вопрос. Лжепророки и даже лжехристы существуют и сегодня, это очевидно. Но случалось ли вам видеть хотя бы одного лжепророка или лжехриста, который совершает чудеса, хоть сколько-нибудь подобные чудесам Христа? Да, у нас есть друзья в харизматических церквях, которые скажут, да у нас тут пророчество и чудеса на каждом богослужении. Хорошо, тогда вопрос. Готовы ли вы, положа руку на сердце, сказать, что это столь же сильные чудеса, какие были во времена Христа? Вот большинство наших собеседников из харизматических церквей честно такого признания не сделает. Это все-таки другой уровень. А здесь настолько яркие чудеса, что людей можно обмануть. можно прельстить даже избранных. «Вот я наперед сказал вам», — читаем мы слова Христа. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Иисус говорит о завершении, заключении великой скорби. Иисус говорит о времени, когда избранные Божии, те, кого Он призовет от великой скорби, будут призваны к Нему. Церковь в это время уже находится в небесах. Церковь в это время уже находится со Спасителем. Тогда вопрос. Если мы, а может быть и не мы, а наши дети, внуки, правнуки, будем в это время в небесах. Если мы, а может быть и не мы, а наши дети, внуки, правнуки, будем в это время со Спасителем, то зачем нам все то, о чем мы читаем сегодня? Приведу вам простой пример. Ноев ковчег, всемирный потоп. Те слова, которые Бог открыл Ною перед тем, как Ной начал строить этот самый ковчег. Насколько они относились к поколению до Ноя? Было ли это поколение грешным? Да, конечно. Уходило ли оно от Бога? Да, естественно, уходило. Напрямую слова о развращенности мира были обращены, конечно, к Ною. Но относились они и ко всему человечеству. 24 глава Евангелия от Матфея, та самая глава, в которой нет церкви, может восприниматься и как относящаяся к церкви. Это предупреждение о тех лжеучениях, которые есть в церкви, о тех лжепророках, которые есть в церкви, о тех преследованиях, которым подвергается церковь. Это серьезные и важные предупреждения для каждого из нас. И даже если на уровне толкования мы делаем определенные богословские выводы или просто богословские допущения, на уровне применения мы не можем с вами игнорировать 24 главу. Ученики задавали Иисусу вопрос, когда это будет, какие признаки наступления этого времени. Иисус отвечает на этот вопрос, а потом, чтобы не было слишком сложно, приводит агрономическую аналогию. 32 стих. «От смоковницы возьмите подобие» или пример. «Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не приидет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». И мы подходим к одной из сложных проблем, с которыми, конечно же, знакомы все, кто толкует Библию. Как понимать эти слова? «Не придет род сей». Одни люди понимают это просто как поколение. Это поколение не кончится, а все эти кошмары уже совершатся. Ну, то есть Иисус должен был прийти буквально в следующем по отношению к евангелистам поколении. Но греческое слово «род», а также его еврейский эквивалент, имеет немало значений. Еще один возможный перевод слова «род» — это «нация», «народ». Еврейский народ не придет, еврейский народ не закончится, пока не свершится все это. Евреев пытались истребить римляне. Евреев пытались истребить нацисты. Евреев пытались истребить, да еще, я боюсь, и будут пытаться истребить самые разные люди. Но есть Божие обещание. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Этот народ, еврейский народ, никуда не денется, потому что его избрал для этого Бог. Избрал, чтобы через него показать путь спасения. Об этом пути, а также о следующем фрагменте беседы на Масличной горе мы поговорим в нашей следующей беседе. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.